Часто мне приходилось восхищаться храбростью моего друга, но никогда больше, чем теперь, когда он спокойно рассказывал о всех происшествиях этого ужасного дня. «Вы проведете ночь у меня?» — спросил я. «Нет, друг мой, я оказался бы опасным гостем. У меня уже составлены планы, и все будет хорошо. Дело продвинулось уже настолько, что он может идти и без моей помощи. Арест может быть произведен и без меня, хотя мое присутствие будет необходимо для показаний. Очевидно, что для меня лучше всего уехать на несколько дней, пока полиция получит возможность действовать свободно. Поэтому мне было бы очень приятно, если бы вы поехали со мной на континент». «Теперь практики немного», — сказал я. «И у меня есть сосед, который согласится заменить меня. Охотно поеду с вами. И можете отправиться завтра утром, если нужно». «О да, очень нужно. Вот вам инструкция, милый Ватсон. И прошу вас следовать буквально, так как вы вместе со мною будете вести игру против самого умного мошенника и самого могущественного синдиката преступников в Европе. Слушайте же, вы отправите сегодня же свой багаж с доверенным лицом на вокзал Виктория. Утром пошлите лакея за экипажем, но велите ему не брать ни первого, ни второго кэба из тех, которые он встретит. Вы сядете в третий экипаж и поедете на Стрэнд к Лоутерскому пассажу, передав кучеру адрес на клочке бумаги и предупредив его, чтобы он не бросал адреса. Приготовьте заранее плату и, проехав к пассажу, немедленно выскакивайте из кэба и пробегайте через пассаж так, чтобы в четверть десятого быть на другом конце его. За углом вас будет ожидать карета. На козлах будет сидеть человек в большом черном плаще с воротником, обшитым красным кантом. Он довезет вас до станции, как раз к отходу континентального экспресса. Где я встречусь с вами? На вокзале. Нам оставлено второе купе первого класса. Так значит, мы встретимся в вагоне? Да. Напрасно я уговаривал Холмса переночевать у меня. Я ясно видел, что он боится навлечь неприятности на приютивший его дом. Наскоро повторив мне инструкцию, он встал и вышел со мной в сад, перелез через забор на улицу Мортимер, свистнул кэп и уехал. Утром я в точности исполнил указания Холмса. Извозчик был нанят со всеми предосторожностями так, чтобы не мог оказаться одним из подстерегавших нас, и после завтрака я сейчас же поехал к Лоутерскому пассажу. Быстро пробежав через пассаж, я нашел ожидавшую меня карету с сидевшим на козлах человеком большого роста в темном плаще. Как только я прыгнул в экипаж, он стегнул по лошади, и мы помчались к вокзалу Виктория. Прибыв на место и выпустив меня, он поворотил лошадей и быстро отъехал, даже не взглянув в мою сторону. До сих пор все шло прекрасно. Мой багаж был уже на месте, и я без труда нашел купе, указанное Холмсом, тем более что оно было единственное, на котором была надпись «Занято». Меня беспокоило только то, что Холмс еще не явился. До отхода поезда оставалось всего 7 минут. Напрасно я искал тонкую фигуру моего друга среди путешественников и провожавших. Не было и следа его. Несколько минут я употребил на то, чтобы помочь почтенному итальянскому патеру, пытавшемуся объяснить носильщику на ломаном английском языке, что багаж его следует отправить через Париж. Затем, еще раз оглянувшись вокруг, я вернулся к себе в купе, где нашел своего престарелого приятеля-итальянца. Носильщик усадил его ко мне, несмотря на надпись «Занято». Бесполезно было объяснять патеру, что он не имеет права на место в купе, так как я знал по-итальянски еще менее, чем он по-английски. Поэтому я только пожал плечами и продолжал высматривать своего друга. Дрожь пробежала у меня по телу при мысли, что причиной его отсутствия могло быть какое-нибудь несчастье, случившееся с ним ночью. Кондуктор уже захлопнул дверцу купе, раздался свисток, как вдруг... «Вы не удостоили даже поздороваться со мной, милый Ватсон», — проговорил чей-то голос. Я обернулся в неописуемом удивлении. Старый патер повернулся лицом ко мне. На одно мгновение морщины разгладились, нос отодвинулся от подбородка, нижняя губа подтянулась, рот перестал шамкать, огонь мелькнул в тусклых глазах, сгорбленная фигура выпрямилась. Но в следующую же минуту все тело опять сгорбилось, и Холмс исчез так же быстро, как появился. «Боже мой!» — воскликнул я. «Как вы поразили меня!» «Нужно соблюдать осторожность», — шепнул Холмс. «У меня есть основания предполагать, что они напали на наш след. А вот и сам Мориарти». В это мгновение поезд тронулся. Выглянув из окна, я увидел высокого человека, бешено расталкивавшего толпу и махавшего рукой, как бы желая остановить поезд. Однако было уже поздно. Быстрота хода все увеличивалась, и скоро мы уже отъехали от станции. «Благодаря принятым предосторожностям нам все-таки удалось отделаться от него», — проговорил, смеясь, Холмс. Он встал и, сбросив сутану и шляпу, спрятал их в свой саквояж. «Видели вы утренние газеты, Ватсон?»
«Нет».
«Значит, не знаете ничего о том, что случилось на Бекер-стрит?»
«На Бекер-стрит?»
«Ночью подожгли нашу квартиру, но большого вреда не причинили».
«Боже мой! Да ведь это невыносимо, Холмс!»
«Должно быть, они совершенно потеряли мой след после ареста малого с дубиной. Иначе им не пришло бы в голову, что я вернусь домой. Однако они, очевидно, проследили вас». И потому-то Мориарти явился на станцию. Не сделали ли вы какого-нибудь промаха?
Я сделал все по вашим указаниям.
Нашли карету?
Да, экипаж ожидал меня.
Узнали кучера?
Нет.
Это мой брат Майкрофт. В подобного рода случаях хорошо иметь кого-нибудь своего, чтобы не брать в поверенные наемных людей. Но надо подумать, что нам делать с Мориарти.
Так как мы едем экспрессом, прибытие которого согласуется с отходом парохода, то, мне кажется, мы совершенно отделались от него.
Вы, очевидно, не поняли меня, милый Ватсон, когда я говорил вам, что по уму этот человек равный мне. Не можете же вы допустить, чтобы я, преследуя кого-нибудь, растерялся бы от такого ничтожного препятствия? Отчего же вы можете предположить это о нем? Что же он сделает?
То, что сделал бы я.
А что бы вы сделали?
Заказал бы экстренный поезд.
Но ведь это будет поздно.
Нисколько.
Наш поезд останавливается в Кентерберии. А до отхода парохода проходит по крайней мере четверть часа. Он догонит нас там.
Можно подумать, что мы преступники. Прикажите арестовать его сейчас же по приезде.
Это значило бы погубить работу 3 месяцев. Мы поймали бы крупную рыбу, а мелкая ушла бы из сети. В понедельник мы поймаем всех.
Нет, арест немыслим.
Что же нам делать?
Мы выйдем в Кентербери.
А потом?
Потом проедем по соединительной ветке в Нью-Гавн, а оттуда в Дьеп.
Мориарти опять сделает то же, что сделал бы я. Он проедет в Париж, заметит наш багаж и будет поджидать нас 2 дня в помещении для хранения багажа. Мы же в то время приобретаем 2 ковровых мешков, поощрив таким образом промышленность тех стран, по которым путешествуем, и спокойно проедем в Швейцарию через Люксембург и Базель.
Я слишком привычный путешественник, чтобы потеря багажа могла серьезно обеспокоить меня. Но, признаюсь, мне было неприятно скрываться и укрываться от человека, за которым значилось столько страшных преступлений.
Однако было очевидно, что Холмс понимал наше положение лучше, чем я. Поэтому мы вышли в Кентербери, где узнали, что поезд в Нью-Гавн отходит только через час. Я смотрел несколько печальным взглядом вслед быстро исчезающему поезду, уносившему мой багаж, когда Холмс дернул меня за рукав и указал вдаль на линию железной дороги.
«Видите? Уже!» — сказал он.
Вдали среди кентских лесов виднелась тонкая струйка дыма. Минуту спустя мы увидели мчавшийся паровоз с 1 вагоном. Мы еле успели спрятаться за грудой багажа, как он с шумом и грохотом
пролетел мимо, обдав нас струей горячего пара. «Вот он проезжает мимо», — сказал Холмс, вслед вагону, покачивавшемуся и подскакивающему на рельсах. «Как видите, есть граница догадливости нашего приятеля. С его стороны была бы нужна необыкновенная проницательность для того, чтобы вывести то заключение, к которому пришел бы я и на основании которого я стал бы действовать. А что бы он сделал в случае, если бы ему удалось догнать нас? Нет ни малейшего сомнения, что он попытался бы убить меня. Однако эту игру могут вести два игрока. Теперь вопрос о том, позавтракать ли нам здесь раньше обыкновенного или поголодать до тех пор, пока доберемся до буфета в Нью-Гавне». В эту ночь мы доехали до Брюсселя и провели там два дня, а на третий отправились в Страсбург. В понедельник утром Холмс телеграфировал лондонской полиции, и вечером, когда мы возвратились в гостиницу, мы нашли ожидавший нас ответ. Холмс разорвал телеграмму и с проклятием швырнул ее в камин. «Этого и надо было ожидать!» — со стоном проговорил он. «Он бежал!» «Мориарти?» «Поймали всю шайку, за исключением его. Он ускользнул. Конечно, раз меня нет, некому было бороться с ним. Но мне казалось, что я дал им в руки все необходимое. Я думаю, вам лучше вернуться в Англию, Ватсон». «Это почему?» «Потому что теперь я опасный попутчик. Этот человек потерял все дело своей жизни. Он пропал, если вернется в Лондон. Если я верно понимаю его характер, то он употребит всю свою энергию на то, чтобы отомстить мне. Он высказал это во время нашего короткого свидания, и я думаю, что он сдержит свою угрозу. Я очень советую вам возвратиться к своим обязанностям. Конечно, старый военный и в то же время такой старинный друг, как я, не мог согласиться на подобного рода просьбу. Полчаса мы проспорили об этом вопросе в столовой гостинице в Страсбурге и в ту же ночь поехали дальше в Женеву. Целую неделю мы бродили по прелестной долине Роны и затем через перевал Жемми, еще покрытый глубоким снегом, пробрались в Интерлакен и Мейринген. Места были удивительно красивые. Свежая весенняя зелень внизу представляла яркий контраст с девственной белизной снега вверху. Однако я ясно видел, что Холмс ни на одно мгновение не забывал о тени, омрачавшей его жизнь. В альпийских деревушках, в уединенных горных ущельях, повсюду, по его взглядам, пристально устремлявшимся на лицо каждого прохожего, я видел, что он убежден, что где бы мы ни были, нам не избежать опасности, следовавшей за нами по пятам. Однажды помню, когда мы проходили через Жемми и шли вдоль края тихого озера Даубен. С вершины горы оторвалась громадная каменная глыба и упала в озеро позади нас. В мгновение ока Холмс подбежал к горе и, поднявшись наверх, вытянул шею и стал осматриваться во всех направлениях. Напрасно уверял его проводник, что падение камней весной — обычное явление в этой местности. Холмс ничего не сказал, но посмотрел на меня взглядом человека, который все это предвидел. Но, несмотря на постоянную бдительность, он никогда не бывал в подавленном состоянии. Напротив, я не помню, чтобы мне когда-нибудь приходилось видеть его в таком веселом настроении. Он постоянно возвращался к разговору о том, что если бы он мог убедиться, что общество освободилось от профессора Мориарти, он с радостью закончил бы свою карьеру. «Мне кажется, что я могу сказать, что не совсем бесполезно прожил жизнь, Ватсон», — говорил он. «Если бы моя деятельность закончилась хоть сегодня, я мог бы спокойно оглянуться на нее. Из более чем тысячи случаев, в которых я принимал участие, я не помню ни одного, где бы я помогал неправой стороне. В последнее время я более занимался задачами, поставленными нам природой, чем более поверхностными и загадочными вопросами, за которые ответственен строй нашего общества. Ваши записки, Ватсон, закончатся в тот день, когда я увенчаю свою карьеру поимкой или уничтожением самого опасного и умного преступника в Европе.